Глава 14. Что еще? И действительно, что делает человека человеком? Он бродит по земле уже больше миллиона лет, но магическая трансформация, превратившая хитроумное стайное животное в нечто совершенно иное, невиданное, произошла с ним каких-то 10 тысяч лет назад. Подумать только! 99% всей своей истории он ютился по пещерам и глодал сырое мясо, не умея согреться, создать инструменты и настоящее оружие, не умея даже толком говорить, да и чувствами, которые он был способен испытывать, человек не отличался от обезьян или волков. Голод, страх, привязанность, забота, удовлетворение. Как он смог вдруг за считанные века научиться строить, мыслить и записывать свои мысли, изменять окружающую материю и изобретать? Зачем понадобилось ему рисовать, и как он открыл музыку, как смог покорить весь мир и переустроить его по своей потребности? Что именно 10 тысяч лет назад прибавили к этому зверю? Огонь? Дали человеку возможность приручить свет и тепло, унести их с собой в необитаемые холодные земли, жарить добычу на кострах, ублажая желудок? Но что это изменило? Разве что позволило ему расширить свои владения. Но крысы и без огня сумели заполонить всю планету, так и оставшись тем, чем были изначально, сообразительными стайными млекопитающими. Нет, все-таки не огонь. Во всяком случае, не только огонь, прав был музыкант. Что-то еще. Что? Язык? Вот несомненное отличие от прочих животных. Огранка неочищенных мыслей в бриллианты слов, которые могут стать всеобщей монетой, получить повсеместное хождение. Умение даже не столько выражать творящееся в голове, сколько упорядочивать это. Литье неустойчивых, перетекающих, как расплавленный металл, образов в жесткие формы, ясность и трезвость ума, возможность четко и однозначно передавать из уст в уста приказы и знания. Отсюда и способность организовываться и подчинять, созывать армии и строить государства. Но муравьи обходятся без слов, на своем незаметном для человека уровне, создавая настоящие мегаполисы, находя свое место в сложнейших иерархиях, с точностью сообщая друг другу сведения и команды, призывая тысячи тысяч в неустрашимые легионы с железной дисциплиной, которые схлестываются в неслышных, но беспощадных войнах их игрушечных империй. Может, буквы? Буквы, без которых не было бы возможности копить знания, те самые кирпичи, из которых складывалась устремленная к небесам Вавилонская башня всемирной цивилизации, без которых необожженная глина мудрости, усвоенная одним поколением, расползалась и растрескивалась бы, проседала и рассыпалась в пыль, не вынося собственного веса. Без них каждое следующее поколение – начинало бы строительство великой башни с прежнего уровня, возилось бы всю жизнь на развалинах предыдущей мазанки и околевало бы, в свою очередь, так и не возведя нового этажа. Буквы, письменность позволили человеку, вынеся накопленные знания за пределы своего тесного черепа, сохранять их неискаженными для потомков, избавляя тех от необходимости заново открывать давно открытое, позволяя им надстраивать свое, собственное, на твердый фундамент, доставшийся от предков. Но ведь не только же буквы. Умей волки писать, была бы их цивилизация похожа на человечью. Была бы у них цивилизация. Когда волк сыт, он впадает в блаженную прострацию, посвящая время ласкам и играм, покуда резь в животе не погонит его дальше. Когда сыт человек, в нем просыпается тоска иного свойства, неуловимое, необъяснимое. Та самая, что заставляет его часами смотреть на звезды, царапать охрой стены своей пещеры, украшать резными фигурами нос боевой ладьи, веками горбатиться, воздвигая каменных колоссов, вместо того, чтобы усиливать крепостные стены и тратить жизнь на оттачивание словесного мастерства, вместо того, чтобы совершенствоваться в искусстве владения мечом. Та самая, что заставляет бывшего помощника машиниста посвящать остатки лет чтению и поискам, поискам и попыткам написать что-то. Что-то такое, тоска, пытаясь утолить которую, грязная и нищая толпа внемлет бродячим скрипачам. Короли привечают трубадуров и покровительствуют живописцам, а рожденная в подземелье девчонка подолгу разглядывает размалеванную кое-как упаковку из-под чая. Неясный, но могучий зов, который способен заглушить даже зов голода, только у человека. Не он ли раздвигает доступную прочим животным гамму чувств, давая человеку еще и умение мечтать, и дерзость надеяться, и смелость щадить? Любовь и сострадание, которые человек часто считает своим отличительным свойством, открыты не им. Собака способна и любить, и сострадать. Когда болен ее хозяин, она не отходит от него и скулит. Собака может даже скучать и видеть смысл своей жизни в другом существе. Если ее хозяин умирает, она иногда готова издохнуть, только чтобы остаться с ним. Но вот мечтать она не умеет. Выходит, тоска по прекрасному и умение ценить его – удивительная способность наслаждаться сочетаниями цветов, рядами звуков, изломами линий и изяществом словесных построений, извлекать из них сладкий и щемящий душевный звон, будящий любую душу, и заплывшую жиром, и покрытую мозолями, и изрубцованную, и помогающий им очиститься от наростов? Может быть, но не только это. Чтобы перекрыть автоматные очереди и отчаянные вопли связанных голых людей, другим людям случалось ставить в полную громкость величественные вагнеровские симфонии. Противоречия не возникало. Одно лишь подчеркивало другое. Так что же еще? И даже выживи человек в нынешнем аду как биологический вид, сохранит ли он эту хрупкую, почти неосязаемую, но, несомненно, реальную частицу своей сущности. Ту искру, которая 10 000 лет назад превратила полуголодного зверя с мутным взглядом в создание иного порядка. В существо, терзаемое душевным голодом, больше голода телесного. Существо метущееся, вечно мечущееся между духовным величием и низостью, между необъяснимым милосердием, неприемлемым для хищников, и неоправдываемой жестокостью, равной которой нет даже в бездушном мире насекомых. Возводящее великолепные дворцы и пишущее невероятные полотна, соревнуясь с создателем в умении синтезировать чистую красоту, и изобретающие газовые камеры и водородные бомбы, чтобы аннигилировать все им сотворенное и экономно истреблять себе подобных, старательно выстраивающие на пляже песочные замки и азартно разрушающие их, превратило его в существо, не знающее предела ни в чем, тревожное и неуемное, не умеющая утолить свой странный голод, но посвящающая всю свою жизнь попыткам сделать это. В человека? Останется ли это в нем? Останется ли это от него? Или кратким всплеском на диаграмме истории сгинет в его прошлом от странного 1% отклонения, вернув человека назад в его извечное отупение, в привычное безвременье, где бесчисленные поколения, не отрывая глаз от земли, жующие жвачку, сменяют друг друга, и где 10, 100, 500 тысяч лет проходит одинаково незаметно. Что еще? «Это правда?» «Что именно?» — улыбнулся ей Леонид. «Про изумрудный город, про ковчег. Что есть такое место в метро?» — задумчиво спросила Саша, глядя себе под ноги. «Ходят слухи», — уклончиво отозвался тот. «Было бы здорово туда однажды попасть», — протянула она. «Знаешь, когда я гуляла там, наверху, мне было так обидно за людей, за то, что они один раз ошиблись и больше уже никогда не смогут вернуть все, как было. А там было так хорошо, наверное».
«Ошибка?»
«Нет, это тягчайшее из преступлений», — серьезно ответил ей музыкант. «Разрушить весь мир, умертвить 6 миллиардов человек — ошибка? Все равно, разве мы с тобой не заслуживаем прощения? И каждый заслуживает. Каждому надо дать шанс переделать себя и все переделать, попробовать заново, еще один раз, пусть хоть последний», — она помолчала. «Я бы так хотела увидеть, как там все на самом деле. Раньше мне не было интересно. Раньше я просто боялась, и мне все там казалось уродливым. А оказывается, я просто поднималась в неправильном месте. Так глупо. Этот город наверху, он как моя жизнь раньше. В нем нет будущего. Только воспоминания, и то чужие. Только привидения. А я что-то очень важное поняла, пока там была. Знаешь...» Саша замялась. «Надежда — это как кровь. Пока она течет по твоим жилам, ты жив. Я хочу надеяться».
«А зачем тебе в изумрудный город?» — спросил музыкант.
«Хочу увидеть, почувствовать, как было жить раньше. Ты ведь сам говорил, там, наверное, люди и вправду должны быть совсем другие. Люди, которые не забыли вчерашний день и у которых точно настанет завтрашний, должны быть совсем-совсем другие».
Они не спеша брели по залу Добрынинской под бдительным присмотром караульных. Гомер оставил их вдвоем с явным нежеланием, отправляясь на прием к начальнику станции, а сейчас отчего-то задерживался. Хантер же так до сих пор и не объявлялся. В чертах мраморного зала Добрынинской Саше виделись намеки. Здесь облицованные большие арки, ведущие к путям, чередовались с арками маленькими, декоративными, глухими. Большая, малая, снова большая, опять малая, будто держащиеся за руки мужчина и женщина, мужчина и женщина. И ей тоже внезапно захотелось вложить свою руку в широкую и сильную мужскую ладонь, укрыться в ней хоть ненадолго.
«Здесь тоже можно строить новую жизнь», — сказал Леонид, подмигивая девушке. «Не обязательно куда-то идти, что-то искать. Достаточно бывает осмотреться по сторонам. И что я увижу?»
«Меня?»
— он потупился, сделанной скромностью. «Я тебя уже видела и слышала». Саша, наконец, ответила на его улыбку. «Мне очень нравится, как и всем остальным. Тебе совсем не нужны твои патроны? Ты их столько отдал, чтобы нас сюда пропустили.
Нужны только, чтобы на еду хватало. А мне всегда хватает. Глупо играть ради денег».
«И ради чего ты тогда играешь?»
«Ради музыки». Он рассмеялся. «Ради людей. Даже нет, не так. Ради того, что музыка делает с людьми».
«А что она с ними делает?»
«Вообще говоря, все, что угодно». Леонид снова посерьезнел. «У меня есть и такая, что заставляет любить, и такая, что заставляет рыдать. А та, которую ты играл в прошлый раз?»
Саша посмотрела на него подозрительно. «Та, которая без названия. Она что заставляет делать?»
«Это вот», — он насвистел вступление, — «ничего не заставляет. Она просто снимает боль».